Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Игорь Артемов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, ту тему, которую мы собрались обсудить сегодня, и это только будет первое начало из серии нескольких обсуждений, это то, что собой представляет, собственно, Координационный совет оппозиции, который был таким основным элементом в прошедших 6 мая, в прошедших 5 и 6 мая митингах на Болотной площади. 5 мая обошлось без его участия и при сопротивлении этого Координационного совета. 6 мая, наоборот, при его всемерном соучастии и поддержке, который, как следствие, позиционирует себя как основной координирующий орган, координирующий, а следовательно указующий и направляющий действия оппозиции, во всяком случае той оппозиции, которую называют несистемной. Честно говоря, системную оппозицию, та, которая находится в недрах Государственной Думы, как-то даже и трудно по-нормальному называть оппозицией. Это скорее ответвление кремлевского клана, это уже, я думаю, всем понятно. Поэтому, если я буду опускать в дальнейшем слово «несистемное», то понятно, что мы говорим только о той оппозиции, которая реально является оппозицией, которая имеет иную точку зрения, нежели разветвившаяся такая многоголовая гидра кремлевская, которая вот реализует себя через Государственную Думу и прилегающие к ним всякого рода псевдополитические движения. Я говорю псевдополитические, потому что когда тебя направляет один, то, что ты дальше реализуешь, как некое другое лицо, это просто ипостась того самого первого лица. Так вот, Координационный совет оппозиции с самого своего начала, конечно, стала организацией достаточно противоречивой. И, собственно, первое противоречие началось еще в момент самого его создания, в момент выборов Координационного совета оппозиции, потому что именно тогда оно вызвало очень много вопросов. И мы, например, с Александром, будучи, в общем-то, в недрах этого процесса, в выборах, например, Координационный совет оппозиции предпочли не участвовать. И, наверное, объясним в ходе этого разговора свою позицию. Но, тем не менее, Координационный совет вот был избран. Была избрана, значит, некая... Ну, или как бы был избран. Вот я даже, вернее, бы назвал это дело так. В результате чего появился любопытный конгломерат, в котором сразу же обозначилась некая, скажем так, прокремлевская фракция. И с другой стороны, так сказать, фракция, состоящая из оппозиционеров. Причем об этом говорят те, кто участвует в работе этого Координационного совета, тех, кого мы знаем. Ну, вот я, например, там 5 мая конкретно об этом говорил с Андреем Пьянковским. И отсюда, естественно, первый вопрос, который, может быть, Игорь может пролить свет, поскольку он участвует в деятельности Координационного совета. А как, собственно, так получилось, что выбирали оппозицию, а там оказались прокремлевские?
Это, наверное, все-таки второй вопрос. Mm-hmm. А первый вопрос, который всех людей занимает, это насколько возможно, в принципе, насколько возможно, чтобы в одном органе объединялись националисты, левые и либералы. И на этот вопрос я бы ответил таким образом. Если бы этот орган был партией, то невозможно такое объединение. Но почему РОНС принимал решение об участии в этих выборах? Потому что Координационный совет, по нашему пониманию, это парламент. Парламент оппозиции. Я 8 лет был депутатом Законодательного собрания Владимирской области, и даю вам честное слово. Среди тех людей, с которыми я в одном зале заседал во Владимирской области, были люди не менее поганые, чем те, с которыми... уже моему представителю приходилось заседать в Координационном совете оппозиции в этом зале. То есть парламентская практика, любая, она по определению предполагает, что в одном месте собираются люди разных взглядов, и есть некая процедура публичного голосования. И вот это самое главное, самое важное. Координационный совет оппозиции изначально не мыслился нами как организация, как некая структура, где будут начальники и подчиненные. Он мыслился именно как парламент, где есть в том числе и национальная фракция. Соответственно, если Координационный совет понимать как парламент, тогда совершенно понятно, что националисты, которые в нем представлены, получают еще один канал для общественного влияния. Каким этот канал окажется, большим, маленьким, мы тогда не могли предположить. Мы просто считали, что поскольку сама процедура выборов в КС не сложна, требовалось всего-навсего написать программу, выложить в интернете, дать несколько интервью и заняться, собственно, обычной интернет-агитацией, разместить на своих ресурсах информационных и на дружественных там свои принципы и смотреть, какой будет результат, мы решили в этом поучаствовать. Выдвигали двух кандидатов, я выдвигался и выдвигался Василий Крюков. В итоге меня избрали, Василия немножечко не избрали, он не прошел, но тем не менее мы получили вот весь этот опыт. Вот, собственно, и все. Поэтому и сейчас я считаю, что как центр, где разные фракции высказывают свою точку зрения и вырабатывается некая общая позиция, он возможен. А вот единая структура оппозиции невозможна в силу очень большого различия взглядов.
Игорь, вообще-то мой вопрос был не в том, что единая структура оппозиции невозможна, это само собой, разумеется, потому что иначе не было бы разницы в политических взглядах, иначе не было бы различных партий, и вообще разница между левыми, условно говоря, правыми или либералами, а там еще выделяются некие центристы, во всяком случае, те, кто считает себя центристами, кроме того, и национальными силами, то есть она достаточно велика, и никто, разумеется, не думал, что это будет некая единая партия организации. Об этом изначально не могло идти речи. Тем более, что как-никак, но за 20 лет борьбы с режимом некий опыт совместной деятельности координационной, он все-таки накоплен. Был и Фронт национального спасения, был и Национальная ассамблея, то есть, в общем-то, сюжет примерно понятен. Я пропускаю даже какие-то промежуточные стадии, потому что были еще другие попытки. Но вопрос-то мой не в этом состоял. Каким же образом в Координационном совете оппозиции, куда, по идее, должна стремиться оппозиция, оказалась прокремлевская фракция? Вот ей там изначально делать, во-первых, во-вторых, она просто...
Мне кажется, я довольно легко отвечу на этот вопрос по одной простой причине. Так получилось. Потому что люди в современной России, они, в общем-то, справедливо опасаются того, что их персональные данные окажутся в руках, скажем, ФСБ, и на них будет оказано давление. А поскольку механизм выборов в Координационный совет оппозиции предполагал, что человек не просто сообщает свою фамилию, имя, отчество, он должен был сфотографироваться со своим паспортом в руках, вот, подтверждающий его личность. Он должен был иметь почту, телефон, то есть авторизоваться. И таким образом попасть в базу избирателей. И каждый человек, который задавал себе вопрос, участвовать мне как избирателю в этих выборах или нет, он вначале должен был ответить себе на вопрос, а уверен ли я, что те люди, которые организовывают выборы, не передадут всю эту огромную базу данных спецслужбам. Как результат, что мы имеем? У нас в России, хотя говорят о том, что есть какие-то репрессии против либералов, но либералов сейчас в тюрьму пока что не сажают. Поэтому потенциальный либеральный избиратель, он пошел на эти выборы и зарегистрировался, ну, в количестве, скажем, может быть, там 100 с лишним тысяч человек. А вот националисты, которых тоже довольно много, они, я знаю это, я вел разговоры, переговоры с разными людьми, они очень этого опасались. Регистрировались в основном только те, кого можно назвать уже людьми такими отмороженными в каком-то, в хорошем смысле этого слова, которые уже понимают, что нечего бояться, которые перешагнули этот барьер, положились там на Господа Бога и пошли, потому что, потому что надо поддержать своих. И по нашим оценкам таких людей оказалось сравнительно немного. Я думаю, не более 5000 человек. Чистых националистов не более 5000 человек. И изначально, поскольку голосовал избиратель либеральный, то его легче обмануть. Либеральный избиратель – это человек, сидящий в интернете, который оторван от реальной политической деятельности, и он, по большому счету, не знает. Вот, условно говоря, там, гражданин там, Смирнов или гражданин Рабинович – который выступает на эхе Москвы постоянно и говорит вроде правильные вещи. Вот этот человек агент КГБ или нет? Он не знает, этот человек. И поэтому он голосовал за тех, кто ему больше известен, чье имя чаще мелькает в титрах, на телевидении и на разных информационных источниках. А надо четко отдавать себе отчет в том, что в нашей стране, к сожалению, даже в оппозиционном лагере есть огромное число людей, которые сотрудничают со спецслужбами, сотрудничают с Кремлем, но mm-hmm. это, конечно же, не декларируют. Mm-hmm. И вот именно таким образом, в числе тех людей, которые были избраны по либеральной mm-hmm. или так называемой общегражданской курии. Нет, это очень важная оговорка, потому что по либеральной курии было избрано 5 человек, это отдельные mm-hmm. песни. Вот именно по общегражданскому списку mm-hmm. были избраны люди, которые по сути не являются оппозицией, которые ну, где-то немножечко играют в оппозицию или получили задание играть в оппозицию mm-hmm. или вот таким актерством занимаются. А какой-то избиратель за них голосовал. Кроме того, знаете, парадокс в том, что вот если, допустим, какие-то там люди в спецслужбах хотели бы участвовать в этом голосовании, они просто бы дали персональное задание там 20 тысячам своих сотрудников в разных регионах зарегистрироваться mm-hmm. и проголосовать. Mm-hmm. Поскольку было изначально всего 160 тысяч избирателей, и из них порядка 100 участвовало в выборах, то 20 тысяч голосов очень много решают. Вот как бы мои общие соображения. Потому что вообще, если бы в этих выборах, скажем, участвовало 10 миллионов граждан России, результат, конечно, был бы немножко другой.
Ты знаешь,
а в них участвовало малое количество людей, поэтому можно, конечно, говорить о том, что ну, эти выборы, они нерепрезентативны.
Ну, ты знаешь, но, Игорь, я все пытаюсь вклиниться в, так сказать, в то, что ты говоришь, потому что вот в эту благостную бочку меда, так сказать, с тем, какими могли бы быть выборы, если бы не репрессии КГБ, я хочу влить, так сказать, изрядную ложку дегтя, потому что это ложка дегтя, это как раз та причина, по которой я и Саша в этих выборах участвовать не стали, отказались. Она состоит в том, что мы достаточно долго на протяжении нашей передачи и помимо нее вообще занимаем деятельностью, связанной с выборами, так или иначе их анализируем, участвовали в них неоднократно и так далее, в избирательных кампаниях федерального масштаба. И поэтому представляем себе, как выборы делаются в современной России. И, в общем-то, ту фразу, которую приписывают Сталину, которую он реально, кстати, не произносил, что важно не как проголосуют, а как посчитают. Вот. Она вот, в выборных кампаниях современной России она воспроизводится с завидной регулярностью, причем все более нарастающем масштабе. Когда только стало понятно, что выборы будут организованы на платформе «Демократия-2», а это платформа, полностью управляемая либералами, в котором, ну, как ты понимаешь, так сказать, все входы и выходы контролируются узкой группой людей, которые по своему позволению дальше могут кого-то отсеять, кого-то вставить, как-то интерпретировать результаты или каким-то образом продвинуть одних и задвинуть других. Результатом этого, кстати, было то, что те, кто анализировал итоги этих выборов, Координационный совет сразу по их окончании заметили, например, что видные либеральные деятели, какие-то типа Навального, там, еще там нескольких человек, они прошли туда не просто сами, а с неким своим окружением. Да? То есть людьми, там, двумя-тремя человеками, которые до этого абсолютно никому не были известны. Да? Ни по своей политической, ни по своей общественной деятельности. То есть для того, чтобы обойти каких-то более, так сказать, серьезных конкурентов, ну, допустим, того же Удальцова, по числу голосов я имею в виду. Удальцов в итоге прошел туда, да? Но прошел далеко не с первым результатом. Да? Вот для того, чтобы это обойти, должен быть какой-то механизм, который бы позволил это сделать. И это, из этого следовало, что этот механизм был задействован. И поскольку каких-то националистов туда все равно надо было запустить, меня совершенно не удивляет то, что так сказать, тебе, ну, назову свое мнение, да, тебе, так сказать, дали пройти в этот совет, в то же время, как там, ну, некоторым другим достаточно одиозным персонажам, типа Тора, который набрал голосов против больше, чем голосов за. Их, тем не менее, тоже включили в этот самый координационный совет. И так далее, и так далее. То есть, таких вещей, так сказать, накопилась там большая масса. У нас была передача по этому поводу. Я не хочу повторять ее сюжет. Во всяком случае, слушатели могут найти это достаточно легко в архивах наших передач, которые относятся именно к эпохе выбора совет. Но эти выборы, мягко говоря, были сильно непрозрачные. И по этой причине... То, что в итоге получилось, оно, с моей точки зрения, как раз и обосновывает то, что там оказались, так сказать, вот эта вот кремлевская фракция, потому что она при такой системе выборов неминуемо должна была туда пройти. Ведь это не просто кремлевская фракция, это та часть либералов, которые сами же либералы называют системными. То есть, которые одной ногой стоят здесь, другой в Кремле. Ну, типа Собчачки, например, да, или кому-то там ей подобное. У которых есть интересы, у которых есть какая-то финансовая подпитка, контролируемая так или иначе оттуда. Потому что на сегодняшний день Кремль контролирует все. Вот. И если им этот канал пережать, то, соответственно, они никакого дальше, так сказать, никакого интереса к жизни испытывать не будут, поэтому они являются людьми подконтрольными уже по определению. Впрочем, Саша по этому поводу, наверное, знает не меньше, чем я, так что я с охотой ему передаю слово.
Ну, я должен, во-первых, согласиться с Игорем, что деятельность какой-либо организации, которая является координирующей для различного вида оппозиционеров, вещь полезная. Действительно, это не единая партия, в которой все обязаны чувствовать себя единомышленниками, а наоборот, даже грызться. И действительно, примеры таких организаций были. То, что активное участие мы принимали и в ФНС, и в Национальной ассамблее, так сказать, мы совершенно точно знаем, как они устроены, как они работают. И польза от этих организаций была, есть, и я надеюсь, в дальнейшем будет. Это для меня не вызывает сомнений. И здесь как раз я Игоря поддерживаю изо всех сил. Значит, в позиции прозрачности и непрозрачности выборов я как раз ближе, конечно, к позиции Валеры Смирнова, потому что все это происходило у нас на глазах, мы это все видели. И все разговоры мы эти вели, и, значит, мы прекрасно понимали, так сказать, что были другие платформы, несравненно более объективные по, так сказать, по подсчету голосов. Они были, так сказать, по вполне понятным причинам отвергнуты. Та группа лиц, которая была назначена группой Навального проводить вот эти выборы, они уселись, так сказать, на контроль именно так, как вот они хотели делать, и сделали. Значит, к примеру, могу сказать, что перед этим проходило несколько тоже вот таких выборов такого свойства. И приводило это к прямо противоположным результатам.
Ну, в рамках гражданского движения, наверное.
В рамках гражданского движения. На другой платформе, так сказать, проводили выборы. Побеждал там зачастую Тесак, зачастую Мавроди или нечто подобное. Очень большое количество мухинцев, так сказать, проходило вот по этой позиции и набирало колоссальное это движение за общественную власть. Просто в разы опережали, так сказать, видных либеральных деятелей, потому что это была нейтральная платформа, и там, значит, Мухин и мухинцы вели активную агитацию. Люди Тесака, так сказать, тоже вели активную агитацию.
Законную, вполне замечу.
Вполне законную, так сказать, и они выбирали. Кому-то это нравится, не нравится, но такие платформы были, и результаты были шокирующим для той публики, которые организовывали выборы. Они пошли по тому пути вот этой вот «Демократии-2», абсолютно мутные вещи, сделанные на коленке, и которую они неоднократно обещали показать, протестировать, рассказать, и не сделали этого. И вот эти обязательства, которые брал на себя конкретно Белунов, который был вхож в эту тему, он брал эти обязательства, обещал и наврал. И в течение там, полугода-года, так сказать, несмотря на то, что ему напрямую было в Национальной ассамблее поручено, так сказать, эта тема ее вести и доложить на комиссии по информатике, значит, результаты вот этого анализа, этого сделано не было. Что, естественно, вызывает и у меня, и у большого количества людей такое мощнейшее подозрение по прозрачности. Я даже не говорю о том, что туда провели людей, которые получили, как Кралин, большинство против, чем за. И тем не менее включили в список. Меня, конечно, больше тоже поражают люди, фамилии которых неизвестны никому в оппозиционной деятельности, но на протяжении там большого времени абсолютно невнятные люди, оказались там на достойных местах и получили вот какое-то большое количество голосов. Но это, так сказать, вот все, о чем я говорю, является, на мой взгляд, вторичным. Первичным, так сказать, является, потому что первый вопрос, вот, который мы сегодня обсуждаем, это как в Координационном совете оказались люди, которые не имеют к оппозиции, и даже их попрекнуть нельзя, потому что они всегда говорили то, что они говорили. Они вошли в совет с теми словами, которые они произносили. И нельзя сказать, что они изменились. Они такие были изначально. Вот с древних времен, если брать Гомера, так сказать, и посмотреть на ситуацию сложных конфликтных выборов и дальнейшего результата. Эта ситуация описана в выборе жениха для прекрасной Елены, которая послужила в итоге причиной войны троянской. Там ведь хитрый Одиссей придумал какую вещь. Он прекрасно понимал, что все женихи занаряжены, так сказать, гормонами и желанием стать царским зятем, что тоже было немаловажно. Да и Елена была хороша, скорее всего. То есть, но каждый был уверен, что он победит. Что он хороший, красивый, умный, сильный, ловкий, храбрый, так сказать, и влиятельный, и все пироги. Когда отец Елены почувствовал, что дело кончится дракой, и кого бы Елена не выбрала, его остальные женихи прирежут тут же, на месте, дружно причем, он обратился к Одиссею, и Одиссей придумал формулу. Он сказал, а давайте мы, все женихи, поклянемся на крови, причем будем клясться Зевсом, там, в то время к этому очень серьезно относились, к таким клятвам, с жертвами и со всеми пирогами. Значит, мы поклянемся о том, что кого бы Елена не выбрала, мы не только ему не перережем горло, берем на себя обязательства тут же, но и, наоборот, будем ему помогать в дальнейшем. В какие бы неприятные ситуации этот муж Елены уже, так сказать, не попадал в будущем. Что, собственно, и случилось. Клятву они произнесли. Елена выбрала, как известно, Менелая. И когда Елену украл Парис, то Менелай обратился к царям ахейцев. Именно со словами: ребят, клялись помогать мне. Я вот оказался в бедственном положении. У меня украли жену, сокровища, оскорбили меня, так сказать. Выручайте. И это оказалось серьезным побудительным мотивом для того, чтобы ахейские цари приняли участие в этом походе, который в итоге завершился взятием Трои. Так вот, так функцию вот этой клятвы женихов в Национальной ассамблее выполняла декларация. Декларация, она была написана вполне общими словами, без особой конкретики, так, чтобы ни одна из фракций, тогда еще нацболы там были, так сказать, в тот момент активно принимали участие, ни одна из фракций, так сказать, не сказала бы, что вот эта декларация ко мне не подходит. Она была общая, но она была оппозиционная, резко оппозиционная. И люди, которые участвовали в выборах в Национальную ассамблею, они подписывали в персональном качестве каждую эту декларацию. И эти декларации хранились. Я должен сказать, что интересную вещь, что из 700 членов Национальной ассамблеи вышел из Национальной ассамблеи всего один человек. Порвал свою декларацию, так сказать, и сказал, что вот участвовать не будет. Это Каспаров Гарри Кимович. Единственный из 700 человек. Единственный. То есть вещь оказалась серьезная. И в той ситуации, когда, так как Национальная ассамблея существует уже там 5 лет или 6, то в момент, когда кто-то начинает брыкаться и вести себя, ну там, соглашается к властям и все прочего, его товарищи всегда тыкают его носом в декларацию и говорят: ты в декларации вот это подписал. Ты был в здравом уме, ты подписал эту декларацию. Будь любезен, в рамках Национальной ассамблеи соблюдай то, что ты подписал. Это тебя обязывает, и ты не можешь просто быть соглашателем, так сказать, и не можешь идти на переговоры с властью, ты не можешь сотрудничать с властью. Ты подписал эту декларацию, ты дал клятву о том, что ты будешь в рамках вот Национальной ассамблеи действовать так-то. Вот подобную вещь, так сказать, в Координационном совете не провели. Клятвы женихов не было. Соответственно, декларации о том, что мы оппозиционеры и по этой причине мы участвуем в выборах, слова не было сказано. Туда мы могли приходить мавродицы, они имели полное право и говорили: я просто хороший человек, вот я участвую в выборах. Вот Координационного совета оппозиции, но я гражданин России, вот мои данные, я участвую. И предъявить к ним претензии нельзя по этой части. Они не клялись, что они оппозиционеры. Собчачка, которая, так сказать, говорит: я участвую вот в выборах оппозиции, да, вот все, вот. Говорит, а я понимаю оппозицию как влияние на власть. И начинает вот эту вот туман нести, какую-то хрень. И не она одна, так сказать. Вот там же целая группа таких людей. Вот это была системная ошибка, значит, которую надо учитывать. Я думаю, на следующем витке организации к тех или иных координирующих органов оппозиции, я считаю, обязательно надо учесть. И какая-то декларация с самыми общими словами, но жесткая оппозиционная, которая отличает симпатизантов, участников и функционеров Координационного совета отличает от вот какой-нибудь потешной оппозиции типа думской.
Да, и человек... Хотел Сашу дополнить только тем, что, во-первых, согласиться с тем, что он сказал, потому что эта практика, собственно, не родилась, если уж быть точным, даже в Национальной ассамблее. Я хочу напомнить, что, допустим, при создании ФНС, это, слава богу, 92-й год, была все-таки декларация объединенной оппозиции, тоже достаточно жесткой, под которую можно было подписаться, а можно было не подписаться.
Ну, а женихи Елены были еще раньше.
Я понимаю, но я говорил про нашу российскую оппозицию, а не вообще про опыт сотрудничества такого рода. И в деятельности Координационного совета, ты совершенно справедливо указал, это, по сути дела, крупная системная ошибка, которая допущена изначально, вот, и которую уже после, постфактум, не исправишь. Потому что совершенно непонятно, каким образом, во-первых, ее исправлять, если эти деятели все уже находятся там, а во-вторых, сам статут, ну, если угодно, членов этого Координационного совета, он вообще какой-то очень расплывчатый. Ну, например, вот ты начал говорить про Кралина, я, так сказать, добавлю другим представителям общегражданского или национального крыла, да, кстати, я имею в виду Константинова. Ну, того Константинова, которого избрали в Координационный совет, он является сидельцем. Но вместо него, так сказать, выступает всюду его папаша. А я вообще его знаю с 90-х годов как матерого провокатора, который просто, так сказать, на поводке у ГБ стоял еще там с 94-го года, с того самого времени, когда их выпустили из Лефортово. Вот, я думаю, может быть, и раньше. Ну, мне просто
предыдущий... Причем доказательства этому носят физический характер и неоднократный.
Да, это просто уже данность. Да? И когда, так сказать, такого рода персонажи, непонятно, во-первых, как в Совете оказываются, что типа личного представительства, что ли, по доверенности, вообще это, на мой взгляд, вещь, которая, так сказать, не проходила еще нигде и никогда. Вот я ФНС уж старое, так сказать, дело, но я не помню, чтобы там не члены политсовета приходили и говорили, а я за этого члена политсовета тут у вас посижу. Или, скажем, в Национальной ассамблее, там было еще жестче, то есть там не допускалось даже просто передача голоса заочно по телефону. То есть либо ты есть и голосуешь, либо тебя нет, и тогда извините. Вот как в немецком парламенте. Так сказать, времен Веймарской республики, да и не только в ней. Я вообще, если уж Игорь говорит о парламенте как таковом, или как там протопарламенте, или одной из вариаций на тему парламента, то парламент, в котором голоса кочуют из кармана в карман, это даже круче, чем голосование карточками депутатов, то, что мы видим в Думе. Поэтому, конечно, с вот этой вот протопарламентской функцией, заявленный при создании Координационного совета, на мой взгляд, Координационный совет не справляется уже сейчас. Потому что там непонятно, кто от кого и кого представляет. Я не имею в виду, конечно, Игоря как такового, потому что он только один из членов Координационного совета, но там же есть и другие члены. А вот они вместе составляют собой, конечно...
У меня есть еще дополнение по этой части. Я должен сослаться на Анатолия Баранова, нашего коллегу по Национальной ассамблее, который точно так же, обсуждая вопрос о Координационном совете, изумлялся тому, что люди участвуют в личном качестве, а не представляют организации. Потому что, наверное, вот то заместительство, о котором ты говоришь, наверное, имело бы, так сказать, потому что действительно кто-то сидит в тюрьме, действительно кто-то в дальнем отъезде. Так сказать, но представитель должен быть из той же организации. И он должен представлять, что говорит, что я вот представляю какую-то организацию, за мной вот какие-то люди. Там большая, маленькая, это дело десятое. Но важно, что он говорит, я здесь выражаю концентрированное мнение, так сказать, активистов нашей организации. И вот сегодня там коллега такой-то не в состоянии причастия, я вместо него, вот у меня есть так, там бумажка, не бумажка, доверенность, недоверенность, но я представляю, тогда в этом есть какой-то резон. Можно соглашаться с Барановым целиком и в дальнейшем и делать только представителей организаций, а можно делать смешанную систему, могут быть и в индивидуальном качестве избираться, и так, я сторонник того, что за смешанную систему, что возможно и то, и другое, но определенный резон в барановских словах я вижу.
Нет, ну то, что предлагал Баранов, вернее, то, что он говорил, это скорее действительно совет оппозиции. А то, о чем мы говорим, это некий протопарламент, в котором люди избираются в личном качестве, но в данном случае непонятно от кого и непонятно, почему одни замещают других. И вообще, что это за бульон, который образовался уже на сегодняшний день. Я не знаю, насколько Игорь с этим согласен.
Валерий Александрович, я как бы долго слушал ваши аргументы и хотел бы сказать, что вот критики в адрес Координационного совета я, наверное, как его участник, могу сказать не меньше, чем каждый из вас, поверьте. Я надеюсь, в следующей передаче я это сделаю. Но почему я считаю, что создание Координационного совета было, безусловно, хорошим, правильным и вот, во всех смыслах замечательным шагом для нынешней политической ситуации в России? Потому что, во-первых, был сделан первый опыт, вот, первая попытка условного парламентского объединения трех основных базовых векторов оппозиции в современном российском обществе: националисты, левые либералы. И как бы там мы ни говорили о том, что агенты Кремля проникли в Координационный совет, они его там разрушают, сам факт, вот возможность подобного объединения, она для Кремля является ужасом. Координационный совет действительно сейчас очень мало может сделать, очень мало. Но вот этот жупел, вот этот страх, что оппозиция объединится, он висит над господином Путиным и над теми, кто там в Кремле сидит, и это видно по их реакции. Я не все помню из того, что вы говорили, но вот по принципу, да, наверное, механизм голосования был не совсем прозрачным или совсем непрозрачным. Но, честное слово, никто из тех людей, которые контролировал выборы на «Демократии-2», вот лично мне Артемову голосов не подбрасывал.
Да нет,
я знаю, что я когда туда прошел.
Игорь,
погодите, не перебивайте. Не перебивайте. Вот у меня есть опыт многолетнего личного участия в выборах. Я, начиная с 95-го года, постоянно участвовал в выборах. В Госдуму, в областные собрания. И все националисты, начиная там с 93-го года, мне говорили, это невозможно, это игра по чужим правилам. А мы выигрывали выборы. Вот РОНС — единственная организация в Российской Федерации, которая несколько десятков раз выигрывала выборы. В основном это были выборы городского, областного уровня. А система не менялась государственная. Те же подтасовки, те же избирательные комиссии, то же давление спецслужб, подкуп избирателей. Все было, а мы выигрывали выборы. И только не хватило мощи. Потому что все вокруг... Я вот приезжал в Москву после очередных выигранных выборов, где-нибудь в Иркутске или в Новосибирске. Собирались мы там, и я всем говорил, братья, все, давайте, вот, собирайтесь, выбирайте места, округа, у нас есть технология, мы поможем, там, ищите деньги, ищите сторонников. Мне говорят, да не надо, все это ерунда, там, все это не бессмысленно, давайте вот обсудим. И начинались бесконечные обсуждения. Вообще, главная беда национальной оппозиции в современной России, это чрезмерный перекос слов над делом. Даже обсуждать это не хочу. Слова у нас горами, книжки, аналитические записки. А те, кто пойдет ногами там топтать по деревням, селам, поселкам, с живым избирателем разговаривать, их мало. Вот это первое. Поэтому я пошел на участие в этих выборах, в Координационный совет. Да что я бы от этого потерял? Ну не избрали бы меня, ничего бы не поменялось. Ничего. Не исчезли бы ни наши идеи, ни наши соратники. А так выбрали. Ну замечательно, появилась еще одна площадка. И мы эту площадку, я имею в виду РОНС, по максимуму использовали. Вы говорите о представительстве, но вы сами ответили на ваш вопрос. Вот Артемов находится в эмиграции, меня избрали. Я должен иметь представителя. И у меня там два представителя, это Александр Белов и Дмитрий Кривцов. Причем один представитель, это мой соратник старый, из запрещенной организации «Русский профессиональный союз», который сейчас нет в России, юридически нас нет. Вот как вам это объяснить, как это сказать, с учетом публичности нашего с вами разговора, что там слушатели слушают, в том числе на карандаш кто-то пишет. Вот юридически нас нет, организации нет, но мы же есть, люди-то есть, идеи-то есть, вот эти связи, нарабатываемые годами, они есть, поэтому один это Кривцов, мой старый друг и соратник, и единомышленник, а второй я специально сделал своим вторым представителем Александра Белова из движения «Русские». Мы никогда не входили в одну организацию. А я тем самым как бы протягивал руку именно движению «Русские», показывая, что я считаю, пусть будет он иногда представлять, пусть это расширяет круг национальной оппозиции. Мне многие говорили, а зачем там? Да вот затем, что как раз это и позволило немножечко как бы поднять. Вот. Если вы помните, сами либералы публиковали списки, за кого они рекомендовали голосовать своим сторонникам среди националистов. Это как раз были Тор, Крылов и другие.
Да.
Опять же, у них не все получилось. Не все. То есть, в любых выборах, в любой технологии есть элемент, который не контролирует его как бы автор, создатель системы. Я бы даже сказал так. Вот когда выборы в Российской Федерации начались, середина 90-х годов, вот если бы тогда все националисты обрушились на выборы, мы бы побеждали.
Угу. Ну, знаете, я...
Где-то с 93 по 2000, может быть, 5 год шанс побеждать был. Несмотря на то, что избирательная система была поганая, но был шанс побеждать. Никто не хотел. Никто не хотел. Все разбились на группки и ничего не делали. И это вот мой опыт, 20-летнее участие в выборах, мне дает право так говорить, что бездельничали, ничего не делали, подавляющее большинство. Да, есть люди, которые не должны быть депутатами, они должны быть там публицистами, журналистами, там какими-то мыслителями. Но большинство людей в политической системе, построенной на демократии, должно участвовать в выборах политиков. Должно побеждать, хоть на выборах в сельсовет. Хоть на выборах. А вот сейчас, действительно, с того момента, как Путин укрепил свою выборную вертикаль, действительно, участие в их выборах стало бессмысленным.
Ну, ты знаешь, Игорь, я...
Потому что даже маленькие элементы демократии исчезли. И с Координационным советом, вот как бы общий вывод такой. Вы можете очень много правильных замечаний сказать. И скажете, и мы будем этим замечания как-то учитывать. Но самое главное, что была, пусть коряво, но принципиально как-то вот эта возможность обкатана. И кто испугался? Посмотрите, кто испугался? Либералы испугались. Такой возможности. Там националистов 5 человек в Координационном совете. Плюс еще, может быть, 3 или 5, кто отчасти наши взгляды разделяет. И этого испугались. Имея большинство, либералы испугались этого. Почему? Да потому что только у националистов есть встроенная идеология. Почему из левых репрессирован именно Удальцов? Да потому что он тоже, по сути, пошел на контакт с нами довольно легко. В этом, внутри этого Координационного совета. Вот этот совет изначально давал как раз некоторое незначительное, но большинство настоящим оппозиционерам. Вспомните все первые заседания. Везде и всегда проигрывала так называемая группа граждан или либерасты. Они во всем проигрывали. Мы провели несколько ключевых резолюций с трудом, со скрипом, но провели. Там разными методами. И вот потом, после этого, начался активный долбеж. Началось возбуждение уголовных дел, там, посадка Удальцова, выдавливание за границу Каспарова и многие другие вещи, которые, по сути, очистили поле для либералов. Они сейчас реально нейтрализовали внутри КС десяток самых активных оппозиционеров. Нейтрализовали. Вот. Вот. И единственное, что я хотел бы сказать от себя. Вот вы как бы однозначно высказались в адрес Ильи Константинова. История моих отношений, история моих с ним отношений такая. Когда он был депутатом Верховного Совета, мы общались. Там ездили по стране. Потом был огромный период, когда мы не общались. Я не знаю, что Илья делал за это время. Сейчас в Координационном Совете он человек надежный, нормальный, с которым можно работать. Поэтому я бы как бы хотел вам сказать, каждый имеет право на свою точку зрения. Но я не считаю Илью Константинова человеком, который где-то сотрудничает с системой. Никаких оснований для этого у меня нет. Хотя я и, ну, не считаю его там полностью там единомышленником по одной причине. Мы очень давно не виделись лично. Я не могу вот так вот заочно общаясь с человеком, дать ему какую-то... Но в целом, вообще, понимаете, парадокс заключается в том, что при всей разнородности националистической фракции, во всем, что касается национальных вопросов, она все-таки всегда едина. Там грызутся, личная неприязнь, но когда мы выдвигаем какой-то вопрос, связанный с националистом, с националистами все пятеро всегда голосуют. Как бы в этом смысле все-таки можно говорить о том, что националисты едины. А вот либералы не едины. И, допустим, за мою резолюцию за введение визового режима, как это не парадоксально, но проголосовали не только Каспаров, Илларионов, Пьянковский, что естественно, но проголосовали Собчак и Яшин. И вот думайте об этом как хотите. Проголосовали они. Хотя их голоса уже были сверху, 27-й и 28-й. Они были, мы набрали большинство там 23. То есть иногда вот эта политическая ситуация, именно после этого, после наших ноябрьских заседаний, когда мы показали, что наше там большинство, то есть настоящая оппозиция имеет большинство внутри КС, пусть небольшое, но имеет. Вот именно после этого были заряжены господа там Пархоменко, Гельфанд, Кац и прочие вот эти люди там любимые национальности товарища Путина, которые и начали вот там в конкретном взаимодействии с Кремлем, вот всю эту атаку. После этого началось не случайный выход Пьянковского, поверьте мне, это долгая и очень сложная система. Не случайно отъезд Каспарова, не случайно посадку Удальцова, которого, если они там в чем-то подозревают, они могли бы давно это сделать. Это именно в этот момент было сделано, когда стало ясно, что КС, внутри КС может возобладать настоящая оппозиция. При всем различии наших взглядов. А сейчас, да, они, как бы выбив десяток активных, они, по сути, сделали так, что КС, он, ну, наверное, он... Вот мой прогноз такой, что до октября он будет существовать кое-как. Потому что вот лично я интерес сильно утратил к КС-у после одного события. Когда КС отказался голосовать за резолюцию по созданию представительств в регионах. Для меня это очевидная ключевая вещь. Если какая-то структура, даже рыхлая, хочет развиваться, она должна иметь представительство. Правильно? В Питере, в Новосибирске, в Иркутске. Ну, невозможно из Москвы всем управлять. И когда большинство членов КС голосуют против, все понятно. Вам ничего не надо, ребята.
Ну, вообще, вам достаточно иметь... того, что это не партия, то это логично.
Нет, это не логично, потому что мы имеем Государственную Думу, но мы имеем законодательные собрания в регионах, правильно?
Это мы значит, имеем по образу и подобию должен создаться там на таком же уровне, если они хотят, могут.
Вы поймите, это сейчас технически невозможно. Вот это уже конкретика нашей России. Но если мы на всю Россию набрали 160 тысяч избирателей в КС, ну сколько мы наберем даже в огромном Питере? Это будут слезы. Вот это уже, ну, это, наверное, мы потом, когда с вами будем говорить о конкретике. Лично для меня КС это, ну, очень интересный, уже в чем-то пройденный этап, потому что я думаю, сейчас будут другие задачи, и в этом составе КС не работоспособен. Вот в том составе, как он есть сейчас, при массе иммигрантов, сидельцев, он уже не работоспособен, и только чудо может опять его активизировать. Потому что как раз сейчас, как бы, и еще, посмотрите, кого репрессировали внутри КС. Там нету ни одного представителя малого народа и ни одного представителя либеральной общественности.
Ну, это естественно, потому что это...
Понятно, кому Кремль, как бы, с кем Кремль дружит и кого он, наоборот, ненавидит. Он ненавидит как раз тех, кто национальный.
По логике выборов в КС вообще основная масса там должна была быть, исходя из платформы «Демократия-2», это либералы и же с ними, а все остальные должны были составлять только некий флёр, который, так сказать, как бы освещает вот либеральные действия. Идея была
они
такая.
Они хотели это сделать.
Ну, через «Демократия-2» именно это и реализовали. Потому что все равно, даже из того номинально, что вы говорите, 5-5 плюс там, много-много, не получилось по идее мнения, может быть, но получилось по количеству.
Но у них это не получилось. Вот в том-то и дело, что имея формальное меньшинство, я как бы не считаю нужным это сейчас озвучивать в эфире, но я, допустим, для себя открыл несколько фамилий среди членов КС. Людей, которых я никогда бы при иной ситуации не подумал, что они имеют национальные взгляды. Ну, можете мне просто поверить, потому что я как бы априори считаю, что мы с вами единомышленники. Что внутри члена, внутри вот этого там состава КС, из 40 сейчас с небольшим человек, есть несколько человек, которые имеют национальные взгляды, глубокие национальные взгляды, несмотря на то, что принадлежат не к национальным движениям. Это главное. Человеческие контакты, вот эти человеческие контакты, это намного ценнее, чем любые декларации, которые мы приняли. Потому что декларации, они как раз... и выкидываются на то, чтобы смотреть реакцию, устанавливать связи, там, иметь какие-то личные звонки, контакты. Вот поэтому для меня ГУКС это где-то уже пройденный этап, потому что все, что можно, сделано.
Вообще, проверено, кто есть этап, кто. Пройденный этап, это неудивительно. Я легко соглашусь с твоей мыслью, Игорь, о том, что этап слишком быстро прошел.
Ну вот, как бы опытом о том, что там было в этом КСе, какие были плюсы, минусы, как что мы делали, я, конечно, готов по одной простой причине. Я все-таки верю, что когда-то среди огромного количества русских людей, которые сейчас живут, появятся те, кто будет профессиональным политиком в хорошем смысле этого слова. Не в смысле, что он будет включен в систему, а в смысле того, что он будет думать, анализировать, действовать. И поэтому, вот я считаю, такая информация, она бесценная. Вот если бы, когда я молодым человеком вступал в политику, если бы у меня были какие-то учителя, кто мне просто бы объяснил, что это такое, я бы был им очень благодарен, в ножки поклонился. А мы в свое время, вот мы вступали в начале 90-х в политическую сферу, что мы делали? Я думаю, вы легко со мной согласитесь, кто тогда был властителем дум? Писатели. Белов, Распутин, так?
Шафаревич. Ну, это скорее 80-е.
Аполлон Кузьмин, нет. Это начало 90-х, да, конец 80-х. И вот мы, молодые люди, мы к ним ходили. Посоветуйте, что нам делать, как быть. Они говорили, не, мы писатели, мы там ученые, мы творцы, это не наше дело, вы сами как-нибудь. Вот мы сами наделали кучу ошибок, напили шишки, сами что-то сделали. А мне кажется, это неправильным как бы. Вот у нас, у русских это и произошло. У нас нету национальных политиков. У нас именно национальные политики были вырезаны. Ни одного коммуниста я национальным политиком не считаю. Нельзя быть сторонником коммунистической идеологии поганой и при этом где-то быть русским. Нету.
А других просто не было. Идеологии, особенно говоря о Координационном совете, ибо каждый имеет право на свою. Я-то говорю об этом достаточно легко, потому что коммунистом никогда не был. Вот, и поэтому мне на эту тему говорить свободно.
Я говорю о том, почему была прервана русская политическая линия. Нам не у кого было учиться. Согласен, ни один человек в СССР политикой занималась только КПСС.
Возвращаясь
все к осколки были КПСС. А все, мы как бы заново сейчас... И вот хотелось бы, чтобы после нас тоже было какое-то поколение именно русских политиков, которые вот как бы уже опираются на что-то живое.
Позвольте ставить два слова, потому что, чтобы не уйти от темы Координационного совета, я хотел только к тому, что ты высказал, достаточно обстоятельно добавить две вещи. Конечно, Координационный совет, я, например, не могу считать первой попыткой объединения самых разных сил, самых разных планов. На самом деле их было много. Вот. Я назвал только две из них. Это, имею в виду, Фронт национального спасения, который объединял организации, и Национальную ассамблею, где как раз реализовывался принцип личного качества, в силу принадлежности к каким-то оппозиционным движениям или нет, но так или иначе туда избирались лично, именно как в протопарламент. Так что это, если угодно, третья, а может быть уже 33-я итерация, так сказать, одного и того же. Насколько она была удачна, на мой взгляд, менее удачная, чем предыдущая, если сравнивать в этом этапе. Почему? Потому что, ну, практически вот за не прошло и года деятельности, как уже по причинам, которые мы сейчас излагали, и в которых, в частности, и ты тоже излагал, они стали, так сказать, исчерпанными, потому что уже Координационный совет не состоит из тех людей, которые в него избирались, а состоит из неких их заместителей, представителей, так сказать, и так далее.
Нет, но ну, все-таки в своем вы здесь случае немножко это, преувеличиваете. Нет, у нас представителей
Игорь, несколько
позволь, человек.
Позволь мне тоже закончить мысль. Да? Значит, представители некоторых организаций, которые, как в частности твои, которые по объективным причинам должны тебя представлять, но остальное все остальное это, да, все-таки избиралось туда в личном качестве. Протопарламент, если говорить о протопарламенте. Нет, да,
они изначально избирались в личном качестве.
Значит, они должны там быть. Значит, либо это тогда уже не протопарламент, а это представительство неких организаций, там, какой-то форум, там, я не знаю, что-то еще, но это уже не имеет права претендовать на протопарламент. Это, кстати, именно та причина, о которой я уже упоминал, по которой в Национальной ассамблее имели возможность голосовать только те, кто реально в ней участвует. Вот ты участвуешь, да, лично ты. Или не голосуешь, тоже лично ты, а вот за тебя кто-то что-то делать не может. Другое дело, что для этого есть другие процедуры голосования. Я лично не очень понимаю, почему тот же самый Игорь Артемов, находясь где-то в долине, может голосовать, допустим, по интернету, так сказать, или еще. Сейчас средства коммуникации.
Потому что есть. Нет, тут есть момент очных голосований, который важен. Есть. А заочные голосования тоже применяются. И я голосую, вот когда мы голосуем заочно, на этой самой демократии, я, конечно, голосую сам, а не мой представитель. Но момент точного заседания, я вам скажу так, особенно первые заседания были такие, что я просто не мог пробиться ни по скайпу, ни по телефону. Не было связи.
Понятно.
Вот вопрос обсуждается. Я, допустим, вижу, что что-то надо там поправить, пытаюсь дозвониться своему представителю, я ему дозваниваюсь, как правило, тогда, когда уже вопрос проголосован.
Ну, понятно.
Поэтому мы пошли по пути, что повестка дня заранее, мы все обговариваем, там какие-то там нюансы. И то, при всем при том, когда я смотрю это заседание онлайн, я иногда, ну, что-то бы сделал не так, но это неизбежно.
Ну, если это вопрос.
Но тем не менее, как бы плюс представителя, было... знаете, в чем? Он в том, что это человек. Это человек, которому я полностью доверяю, и который может от моего имени подойти к другому человеку и не под протокол с ним что-то обсудить. Ну, я думаю, вы это тоже все хорошо.
Ну, это все кулуары.
Есть какие-то вещи, просто... которые вот они, да, они не касаются там публичных голосований, а просто мы там, допустим, интересен Иванов, мы подходим к Иванову, задаем ему вопрос в лоб, получаем ответ, или наоборот, получаем уклончивый уход в сторону и делаем вывод. Что вот Иванов Петров, так, Сидоров такой, а этот вот такой.
Игорь, я не закончил те два слова, которые я хотел сказать, да, прошу прощения. Потому что второй момент, о котором я все-таки хотел сказать, это каждый имеет право, конечно, свое личное отношение там, к тому или иному человеку. Я в данном случае говорю о Константине. Но не знаю, насколько искренне ты его считаешь националистом сейчас, может, ты имеешь на это право. Человек, который сменил в своей жизни все политические платформы, которые мне только известны, кроме коммунистической, начиная от либеральной, кончая там социал-демократической и так далее, и в каждой из них работал как активист. Я, например, не верю, что, так сказать, такой человек может иметь какие-то вообще взгляды и убеждения и высказывать их искренне. Он их имеет по необходимости. Когда ему нужно было быть, так сказать, сотрудником Усолье, он был, естественно, ярым либералом. Когда ему нужно было, так сказать, прорываться там через социал-демократов, как-то у нас на букву П это политикан, который уже сейчас сошел, так сказать, с арены, забыл уже его, так сказать. Вот. Он был социал-демократом, я его там встречал, так сказать. Ну,
промежуток... В Горбачевском фонде.
А в Горбачевском фонде, опять же, да. Ну что, ну сейчас националист. Кем он потом окажется?
Все может быть. Может, но тем не менее, как может. Бы я свою позицию, тем не менее, отразил, что у меня к нему, вот к нему глобальных претензий никаких нет. Ну, он понятно, работает в КС, как бы, национальную линию там проводит.
Ну, я именно...
Вот это вам тоже для информации, для справки.
Я, сейчас, я тоже именно поэтому и говорю, что я эту национальную линию верю точно так же, как его социал-демократизм при Горбачеве, и ровно так же, как его либерализм при Солье. Вот и все. То есть, дальше каждый имеет право на свою точку зрения. Я просто объясняю, почему такая у меня. Вот. Это помимо всего того, что мы знаем о его контактах с Гибнёй, так сказать, и то, как они вместе сотрудничали. Это, так сказать, сверх всего. Вот чисто политическая линия, которая есть. Потому что кредо должно все-таки отражаться у человека. Да? Если кто-то стоит... Я знаю, что Игорь Артёмов, например, националист, вот с начала 90-х годов, и так сказать, остается им по сегодня день. Для меня его политическая линия понятна. А тот, кто менял ее на взаимно противоположную, причем много раз подряд, это не является для меня.
Ну, Валерий, ну, Игорь, вы ведь эту точку зрения и высказывали.
Я и высказывал.
Вы ее еще раз
озвучили. Я ее просто поясняю, почему я высказал. И третий момент... Когда ты говорил об участии в выборах. Вот мы, например, с Сашей участвовали в выборах ровно столько же, сколько и ты, то есть с 90-х годов. Ну, и я очень рад тому, что у тебя был позитивный опыт на этот счет. Участвовал, так сказать, принимал и побеждал, и в тех условиях, когда другие не побеждали. Но я тебе хочу сказать, что отнюдь не всегда это было вызвано тем, что кто-то ленился побеждать. Вот мы, например, получили обильный избирательный опыт. В 95-м году в ходе федеральной кампании, это правда, что на федеральную кампанию обращалось гораздо больше внимания, чем на местные. И поэтому по местным кампаниям в этот момент можно было, видимо, сделать гораздо больше. И в этом, да, если был твой расчет, то он бы совершенно оправдался. Но федеральная кампания нам отчетливо показала, что если власть не может законным путем выиграть выборы, то она просто не даст их выиграть другим. Вот у нас был конкретный пример с ФНС. Мы были одними из первых в списке на регистрацию, точнее говоря, первыми подали документы на регистрацию. И в течение 42 дней, пока собирали подписи, нас просто тупо не регистрировали. Это формальная процедура. Вот Центризбирком, приняв бумаги, должен расписаться и сказать, да, вы имеете право собирать подписи. А он этого не делал. Вот не сделаю и все. И мы прошли дальше серию судов, включая Верховный, который обязывал Центризбирком принимать решение. А Центризбирком на это плюевал. Кончилось дело тем, это уже можно как исторический анекдот привести, что Верховный суд назначил судебного исполнителя для того, чтобы он пришел в центр избирком и исполнил решение Верховного суда о регистрации объединения. Вот тогда нас зарегистрировали, просто на это ушло 42 дня, а в остальные, там, по-моему, полторы недели нам предлагалось собрать 200 тысяч подписей. Вот и все. Понимаете?
Ну, это, эту историю я вам тоже могу иллюстрировать. И вообще это довольно интересно. Может быть, даже стоит какую-то передачу сделать отдельную по опыту, как националисты участвовали в выборах.
Я об этом уже и в книге писал, но это не единственный, естественно, пример. Я просто говорил
к тому, тем не менее, это интересно. Опыт. Для меня это интересно, как освежает все.
Да, опыт этот, так сказать, у вас был позитивный, а у нас был негативный. Вот, каждый раз это так или иначе было по политическим причинам. Поэтому, конечно, такого радостного оптимизма вот, по поводу участия в избирательных кампаниях и просто свистения ее к тому, что кому-то лень там было в ней участвовать, а надо было бы. Вот я его, например, не поддержал. Потому что я как раз в этих кампаниях участвовал. Кстати, и в 99-м году, и потом еще в 2003-м. И каждый раз получался удивительно схожий результат. То есть... Причем в 2003 году, вот тут Саша не даст мне соврать и даже пополнит, наверное, то, что я сейчас скажу, это касалось уже не просто федеральных выборов, а мельчайших местных выборов. местных выборов на уровне членов муниципалитета, когда людей просто тупо вычеркивали из списка на том основании, что ты, например, не указал, что у тебя нет судимости. Или наоборот, указал, что у тебя нет судимости. А тебе говорят, вот не надо было указывать. Это раз ты указал, значит, ты себе сделал незаконную рекламу. Таким образом мы тебя вычеркиваем. Это происходило на самых мельчайших местных выборах в Москве. Так что ситуация, она, конечно, стала такой не в 2019 году, а гораздо раньше.
Тут вопрос все-таки в том, что знаете, если действительно нам это интересно, мы могли бы сделать отдельную тему по выборам. Я бы даже... Но вот как раз урок какой-то, наверное, заключается в том, что тогда, когда мы... я имею в виду националистов русских, должны были идти на маленький уровень, мы занимались федеральным. А потом, когда уже, вероятно, наверное, надо было брать федеральный, мы пошли на маленький. В общем, у нас ведь тоже было много, вот там я их описывал даже в некоторые вещи. Это вообще отдельная тема, это интересная тема, хотя она уже прошлая, но это важная очень тема. Потому что, наверное, главное... Главная причина все-таки в том, что зря мы не попытались вместе участвовать в этих выборах, начиная с 95-го года, каждый шел параллельно, может быть, но, наверное, бы просто, много у меня с этим связано личного опыта, что было, то было. Тем не менее, в целом, вот как бы нам не доводилось с вами в одном зале пересекаться, я могу назвать, не буду сейчас это делать, чтобы меня не обвинили там в разжигании нелюбви внутри национального сообщества, но могу назвать 1.5-2 десятка известных нам с вами фамилий, которым я просто чуть не говорил, давай я тебе все дам, людей дам, только найди денег маленько и округ себе выбери, а мы поддержим. Вот технология есть, все есть, а нельзя же, допустим, на выборы там, скажем, в Петербурге выдвигать человека из Мурманска, да, нужен питерский, и наоборот. Мурманский. И вот мы многим людям так предлагали, и почти всегда имели стенку, да ну это все не надо, там Ельцин через 2 года помрет, но я вот говорю, как он и есть, как это говорит, да все это нормально, да у нас там куча союзников ФСБ, скоро тут все будет переворот, и опять Великая Россия там становится, там с разными вариантами, или что политика дело грязное, Господь управит, вот такие все эти нюансы. То есть, слава Богу, наверное, потому мы сейчас с вами и сидим в этом эфире, и общаемся, что пытаемся искать какие-то практические пути. Вот так я думаю. Это уже интернет-формат, но мы продолжаем что-то искать. Координационный совет оппозиции, там интернет-передачи, сайты. А большинство наших соратников и коллег, и единомышленников давно уже в осадке. Согласны вы с этим? Они давно уже там пенсионеры, там кто угодно, какие-то граждане, овощи, которые растут на своих грядках, там живут за счет сдачи квартир в городе Москва и так далее.
Революция это такой процесс, давно ни в чем не участвует. Революция это такой процесс, в который люди приходят и уходят.
Надо бы, чтобы они не уходили.
Это всегда будет так. Я до сих пор...
У нас вопрос выживания. У нас нет вопроса революции. У русских вопрос выживания. Вот что беда-то. Вот наша беда в чем. Если бы у нас было право на эксперименты еще 10 поколений сзади. Вымираем. Идут другие этносы. Это вы не хуже меня знаете. Вот почему я иногда так жестко требую там, со своего поколения чего-то. Потому что, что толку нам говорить? А будет ли у нас эта возможность сделать это через 50 лет? А будет ли в России вообще, не будет ли у нас большинство избирателей иметь в паспорте штамп там вероисповедания мусульманин или там буддист какой-нибудь, конфуцианец? Вот и все.
Саш, тебе есть
что добавить? Это большая беда.
Да, значит, я в значительной степени применительно к нынешней ситуации, не вдаваясь в историю, потому что в истории я было время, так сказать, и участвовал и в федеральных выборах, и в локальных. В локальных 2 раза захватывал, так сказать, власть в Краснопресненском районе с перерывом, так сказать, в 10 лет. То есть был и такой опыт, и такой. Применительно к нынешней ситуации.
Я помню вас прекрасно, когда вы захватывали эту власть.
Да. Применительно к нынешней ситуации, конечно, выборы превратились в фарс, имитацию, так сказать, выборного процесса, и никаких, я подчеркиваю, в данный момент никаких шансов, так сказать, на данный момент относительно даже честно провести кампанию, это нету. Поэтому, скорее всего.
Практически никаких.
Поэтому я думаю, что тема выборов на ближайшее время она не будет актуальна и не будет оказывать влияние, серьезное влияние.
Тем не менее, знаете, скажу вам, как бы это не великий секрет, но на последних выборах в городе Москва мы несколько человек провели. Муниципальные советы разного уровня. Вот, потратив на это значит... не средства. Вот, да, конечно, мы нигде не имеем большинства, но не потому, ну, по одной причине, что вообще не так много людей сейчас соглашалось идти на те последние выборы. Тем не менее, несколько человек прошли, они работают в качестве муниципальных депутатов в нескольких округах, там, набираются опыта и не влияют на принятие решений, но тем не менее...
Не влияют, не влияют. Вообще, вся Государственная Дума,
пардон,
большая Государственная
Александр,
Дума...
Александр, но я, будучи депутатом Законодательного собрания, тоже ни на что не влиял. В лучшем случае,
вся Государственная Дума целиком, большая, федеральная, весит меньше, чем один отдел администрации президента в реальной политике.
Конечно.
Вот
конечно,
тут, кроме всего прочего, сама по себе драка, она непонятно за что идет. Поэтому я скептически отношусь. Более того, я предлагаю, мы сюжет сейчас заканчиваем по Координационному совету. Я думаю, что надо нам переходить к другому сюжету, который Игорь предложил, связанный с движением националистов. А здесь эту тему сейчас завершить.
Я бы вас просто попросил перенести эту тему на завтра, наверное, потому что сейчас у меня уже немножко тут по времени.
Ну хорошо.
У меня тут... вот. Если вы не возражаете, я бы завтра, вот во сколько вам удобно.
Ну давайте, это мы уже не в эфире договоримся об этом.
Не в эфире.
Угу. Давайте.
Хорошо,
давайте.
Спасибо, уважаемые слушатели.
Ну и вам спасибо. Всего доброго, помогай Бог, всего хорошего. Рад был так вот видеть. Вот.